Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. А вот знаете, когда человек осваивает какую-то профессию, то для того, чтобы стать хорошим специалистом, он начинает, как правило, читать какие-то книги, посещать дополнительные курсы, общаться с другими какими-то специалистами своей отрасли. А в общем, как-то старается самосовершенствоваться, развивать свои навыки, не стоять на месте. А как быть, если речь пойдет о православной вере? Кто-то из святых, помнится, сказал: «Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем». Примером такого преображения являются, конечно же, жития многочисленных святых, угодников Божьих и подвижников благочестия. Но вот покуда мы, живущие на земле, не являемся святыми, а только хотим к ним приблизиться, то часто у нас возникают вопросы о том, как же правильно возрастать в вере в православной, как в ней совершенствоваться. Достаточно ли просто ходить в храм, читать жития святых отцов и молиться, или нужно обязательно получить некое высшее духовное образование? Обязательно ли кто-то должен следить за тем, что мы правильно возрастаем духовно и чтобы мы не сошли с пути? Или мы с вами сами можем определить себе некие ориентиры? Что есть духовный рост как таковой и как на него настроиться? Как сделать первые шаги в этом самом возрастании в вере? Ну и еще, конечно, множество других вопросов. Сегодня как раз и постараемся на них ответить за то время, которое в эфире нам отведено, а со мной в студии сегодня настоятель храма священномученика Аркадия, отец Дмитрий Лубянских. Батюшка, добрый день.
Добрый день.
Батюшка, ну, наверное, начать стоит все же с осознания того факта, что вот на данном этапе развития я недостаточно знаю о своей вере, и принять решение о том, что нужно как-то заняться самообразованием. Вот с чего стоит, по-вашему, начать и с чего начинали вы?
Я начал с Евангелия. И вы знаете, вот с этим связан довольно забавный случай в моей жизни. Это было начало 80-х годов, 4 класс. К нам пришла женщина, которая призывала не ходить в храм. Она была атеистка, то есть, ну вот в те времена это было свойственно. Рассказывала какие-то ужасы про верующих, про жертвоприношение младенцев, ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это винегрет был глупости и тому подобное. Но самое главное то, что до этого я никогда не задумывался о Боге. И вот первая молитва моя была после именно посещения этой женщины нашего класса.
Неожиданный эффект. Она явно не на то рассчитывала.
И дело в том, что дети довольно практичные. И я помолюсь таким образом: «Господи, если ты есть, то пусть я получу по контрольной по математике 5». Дело в том, что как бы я ни старался, мне казалось, я математику знаю хорошо, как не контрольную у меня 4. Ну, долго, в общем-то, нетрудно догадаться, вышла у меня 5 за контрольную. И вторая моя молитва была, в общем-то, довольно практичной. Я помню этот случай. Я иду с 5 вот в тетради, и моя молитва вот по дороге домой: «Господи, так вот дай мне эту книгу, о которой говорила вот эта женщина». Вы знаете, через несколько месяцев нам в ящик почтовый отпустили Евангелие. Наш синодальный Евангелие, которое, вот, по-видимому, каким-то образом по ящикам раздавали христиане-баптисты. И вот этому Евангелию я очень благодарен. И, знаете, у меня на протяжении всей моей священнической жизни никогда язык не поворачивается назвать их сектантами, потому что вот именно с Евангелием познакомился я благодаря им. То есть, и вот я начал читать Евангелие. Дело в том, что, вспоминая свои мысли, в общем-то, они были не глупые. Как я переживал, что Христа распяли, как я переживал, что он не смог все-таки донести, что именно он Христос, и так далее, и так далее. В дальнейшем, в юности, я порой роптал и у Бога молитвенно спрашиваю: «Господи, да как это вообще возможно?» Какие-то вещи. Но в любом случае, Евангелие я всегда воспринимал неравнодушно. Уже намного позже, это где-то в 20 с лишним лет, с небольшим, наверное, я прочитал всего Игнатия Брянчанинова. Это тоже была некая такая духовная первая любовь. Потом и к нему я начал вопросы мысленно задавать, с чем-то соглашался, с кем-то не соглашался. Вот это мои первые книги. И Евангелие я читаю до сих пор. И, в общем-то, ну, как сказать, глубины нет предела. И до сих пор я удивляюсь, до сих пор что-то не понимаю. Через какое-то время приходит понимание вот на этом уровне. Так что я читаю Евангелие.
Ну и тем не менее, у вас ведь еще есть образование, скажем так, профессиональное, духовное.
Да.
Вот что оно вам дало? И вот если бы не было вот этого духовного образования, стали ли бы верить по-другому? меньше, может быть, знали? Что бы поменялось-то?
Да, давайте вот поговорим об этом. Это очень интересно. Дело в том, что святые отцы никогда не пренебрегали разум. Даже есть такое сравнение, что мысль – это как кормило в корабле. Самая маленькая часть корабля, но способна корабль привести совершенно противоположную сторону. То есть образование – это действительно вот та карта, благодаря которой мы сможем дойти до Христа. Это та карта, которая поможет нам действительно в жизни встретить воскресшего Христа. Вот не удержусь и вот процитирую Симеонова Богослова. Он говорит: «Как может тот, кто не познал воскресение в этой жизни, надеяться открыть его и насладиться им по смерти?» Понимаете? То есть мы призваны здесь встретить воскресшего Христа. Так вот, образование – это карта, которая приводит. Но мы должны понимать, все-таки это разум. Это разум, это логика и так далее, и так далее. И дело в том, что вот это рациональное мышление на протяжении вот многих столетий, может быть, тысячелетий, ну, нашего эволюции, нашей жизни, помогало нам выжить. И все. Но все-таки встреча человека с Богом происходит глубже. И мне вот обидно, горько смотреть, как, например, христиане порой спорят друг с другом. Это, понимаете, ну, представьте себе ситуацию, когда каждый тыкает друг другу в нос картой, говоря, что его карта самая верная. Ну, хорошо, мой хороший, оставь ты эти споры и дойди. Встретишь воскресшего Христа, так сразу это будет видно. Да, тогда можно будет и поговорить. И вот, знаете, цель все-таки нашей христианской жизни. Вот помните замечательный вот гимн любви апостола Павла? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то имей звенящее или кимвал звучащий». Понимаете, сколько бы ты знаний не имел, если ты не имеешь любви, не встретил Христа, все это медь звенящая. «Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы». Понимаете? То есть вспомните, Христа не приняли ни законники, фарисеи, ни книжники, которые в законе поднаторели, не узнали, не приняли. Вот трагедия в чем. Так что знания, они необходимы, но это карта. Но как часто человека знания надмевают. И вот здесь мы всегда должны иметь маленький как бы зазорчик и спросить тебя: если любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верует, всего надеется. И вот мы должны уметь спрашивать себя: ну хорошо, я знаю этот путь, но я вот в этом состоянии сейчас нахожу душевном или нет? Если нет, да, я могу учить, но опять же с кротостью, не воюя. Очень часто просто в спорах человек пытается себя показать, а не привести к вере. Так что да, обязательно, те, кто хочет стать священником, чтобы разумно дать ответ о своей вере, показать красоту православия, нужно образование. Те, кто хочет быть миссионером, проповедником, они должны иметь это образование. Но все-таки человек всегда должен понимать, это только карта, это путь. И вот действительно все наши орусы, это вот как бы вот та линия, та преграда, заходя за которую, ну, в общем-то, человек может прийти в топь или в тупик. Я здесь хотел это отразить, что все-таки, сколько бы человек ни знал заповеди блажен, с чего начинается, блаженни нищие духом. То есть мы настоящее свое духовное образование полагаем на нищете. Я ничего не знаю. Вот те, которые были богаты духовно, фарисеи, они богаты были исполнением закона. Те, кто был богат своей мудростью и знанием закона, книжники, они богаты, но они не имели нищеты. И вот это богатство все-таки строится на самости. И вот человек, изучая науки, отвечая на какие-то вопросы, теоретически должен понимать, что все-таки знать путь и пройти путь – это разные вещи. Знания нужны, необходимы, но все-таки это далеко не самое главное.
Вот поэтому, продолжая, собственно говоря, вот эту тему, я все-таки немножко повторю свой вопрос о том, что лично вам дало образование в духовной семинарии.
Я священник.
И... Ну, просто сан, то есть вы после образования, ну, если вот формально,
зачем?
Да,
формально.
То есть закончи, вы имеете право принять сан.
Вы
Опять
знаете,
же, или его не принимать.
Зачем? Нет, совсем не в этом. То есть дело в том, что люди сейчас сложные. И, соответственно, люди приходят с разными сложными вопросами, и мне приходится беседовать с каждым человеком на его языке. То есть для этого, конечно, нужен какой-то уровень образования, знаний и так далее, и так далее. То есть вопросы бывают разные. Чтобы действительно их разрешить, в какую сторону идти человеку? То есть образование, оно необходимо. Еще раз говорю, образование – это вот та карта, благодаря которой можно куда-то прийти. И вот эта карта дает образование. Множество карт, понимаете, если хотите.
Но куда идти, все равно человек сам решает.
Да, конечно. Ему можно показать путь. Даже можно его взять за ручку, если он будет время от времени советоваться. Батюшка, вот это правильно, а это неправильно. То есть, ну еще раз говорю, это карта топографическая.
Ну вот опять же, смотрите, действительно, люди-то ведь разные, и есть, точнее, большинству даже из нас духовное образование. Ну вот если мы говорим про какие-то духовные специализированные учреждения, там вузы, курсы, что-то еще, оно не нужно просто потому, что, ну, не встречается такого большого количества людей, которым надо что-то показать, да, какие-то дать ответы. Так вот, может быть, и хватит того, что человек искренне верит, ходит в храм на службы, молится с искренней, да, вот этой вот, с искренней верой, что он милостыню подает там иногда, какие-то добрые поступки иногда совершает. Вот все-таки что важнее-то? Такая вот искренняя вера, но без знаний, да, вот как вы рассказывали в начале, да, про то, что, Господи, там, дайте мне пятерку.
Знаете, я вначале с вами соглашусь и по этому поводу расскажу одну маленькую историю. А потом я уже на опыте тех людей, которых я видел, которые уже ушли из этой жизни, поясню, что все-таки поиск, он необходим, но на своем уровне. Так вот, эта история, насколько она верна, это в одном из Потеряков, был некий монах, отшельник. Но когда к нему приходили люди и просили, чтобы он взял их в ученики, он всем отказывал. А в то время бурлили споры, Христос подобно сущный или едино сущный. Вот один из священников, знатных священников, богослов, пришел к этому старцу, говорит: «Ава, ты обязан просто взять меня, свои ученики, потому что ты что-то знаешь, слава о тебе, как вот о духоносном отце, она идет». Он говорит: «Хорошо, снимай вот свою праздничную одежду знатную, вот, и вот тебе, вот видишь, тряпье, одевай это тряпье, вот тебе крутилка детская, и вот финики, которые наполняют твои карманы. Ты пойдешь по базару, дети будут бежать за тобой и кидать тебе камни, а ты каждому из них подавай финик». Он говорит: «Отец, я же богослов, меня весь город этот знает, я не могу этого сделать». Он говорит: «Видишь, не я не хочу брать учеников, ученики не хотят ко мне идти». Дело в том, что действительно вот здесь какая основа? Основа вот в той заповеди «блажение нищие». И дело в том, что если человек чем-то наполнен, понимаете, он считает, что он наполнен. Вот посмотрите, какие споры ведутся на форумах. Каждый считает, что он что-то знает. Понимаете? И вот в этот наполненный сосуд что-либо еще налить невозможно. Человек богат, а не нищ. А если действительно он имеет знания, но при этом понимает свою духовную нищету, тогда действительно бесконечно можно познавать бесконечного Бога. Но это вот из истории. Давайте вот все-таки к практике. И то, что я действительно был свидетелем. Я расскажу о нескольких людях, которые, на мой взгляд, перед смертью за несколько лет буквально посветлели. Одна из них, я как-то уже в одной из передач рассказывал, это Галина Михайловна. А у нее склад ума был научный. Она химик, кандидат химических наук и так далее, и так далее. И я помню, как я, будучи алтарником, и вот батюшка бедный, молодой, заходил в алтарь и говорит: «Да почему она умствует? Да как же так? Надо быть проще». Она буквально добивалась от него каких-то ответов, на которые сама не могла найти ответ. Батюшка не знал, что ей сказать, понимаете? Но на моих глазах прошло 10 лет, 15, она состарилась. И вот последние года она уже не искала, она нашла. Но она не отстранилась от жизни, к ней люди приходили за утешением. Понимаете, все это было по-простому. Приходили здоровые люди к больному человеку и изливали какую-то свою боль, какие-то свои страхи. И она отстранилась даже от споров. Я был свидетелем, как при мне братья и сестры стали обсуждать вот вопрос богословский. Она отстранилась. Зачем? Какая разница? Она уже была в другом, вот в этом состоянии, но у нее был до этого поиск многолетний. Понимаете? Другая женщина. Это Маргарита Петровна. Буквально за несколько лет она действительно все светлела и светлела. Ближе к смерти она уже еле передвигалась, но передвигала ноги. Но вы знаете, ее настольной книгой с благословения ее духовника был Симеон Новый Богослов. Она читала его и читала постоянно Иисусову молитву. И когда ее привозили в храм, она сидела на скамеечке, но она уже была действительно как будто не от мира сего. Светлый, добрый человек. Но это был поиск. Понимаете, и она до последнего что-то искала, читала для себя, находила. То есть без поиска жизнь христианина невозможна, без пути невозможно. И даже когда человек достигает чего-то, он становится, может быть, какие-то вопросы теоретические, они отходят, как у Галины Михайловны. Они выполняли ее очень сильно вот первые года своего христианства. Потом они отошли. И она была просто участником и соучастником жизни других. Вот расскажу еще про отца Федора Жилкина. Удивительный батюшка. Вот в Уфимской епархии есть святой Моисей Уфимский, канонизированный. Это его был старший друг. Он какое-то время даже у отца Федора жил. Батюшка был очень простой. Боюсь соврать, но у него, кажется, даже 8 классов не было. Кажется, мне говорил, что у него 4 класса образования. То есть, ну, это было возможно в те времена. Очень был добрый. И, тем не менее, он до последнего что-то читал. Читал журналы духовные, книги духовные. Иногда у меня спрашивал, ну, практически у мальчишки 25-26-летнего, когда я к нему приходил на исповедь. Вопрос, казалось бы, наивные были. А батюшка тоже был очень светлый. Порой он, как сказать, отвечал на вопросы, которые ты даже не задавал. То есть это было так по-простому, и я к этому просто относился, и как-то, может быть, даже я вскользь кому-то говорю, что надо же, как батюшка, ну вот, почти прозорливости достиг. Умер он примечательно. Буквально за полтора месяца до своей смерти он практически всем, кто к нему приходил, в том числе и мне, несколько раз говорил, мне Господь сказал, если не лягу в больницу, еще немножко поживу, если лягу, умру. Случилось так, что вот одна из духовных чад его была медсестрой и очень таким, вот женщина с таким характером. Она настояла. Силы его буквально положили в больницу, сделали одну капельницу, вторую, третью. Через несколько часов батюшка умер в этот же день. Понимаете? То есть вот так. Тогда мы как бы не понимали, что живет светлый, добрый, ну, в общем-то, праведный человек. Понимаете? Но он до последнего интересовался уже жизнью. Может быть, не искал какие-то теоретические вещи, но он интересовался жизнью, в том числе и богословскими какими-то темами. Так вот, я отвечаю на ваш вопрос. Действительно, если человек не собирается быть катехизатором, миссионером, священником, может быть, и не надо ему заканчивать вуз. Но поиск, он все равно будет. Без этого никак. И я не видел людей, которые бы не искали, не вчитывались хотя бы в Евангелие, и чтобы они чего-то достигли. Теплохладность может быть. Но еще раз говорю, вот эта вот та грань, даже вспомните Серафима Саровского. Он был в пустынке, ни с кем не общался, но тем не менее читал Евангелие и заповедовал, чтобы все его чада читали, и чтобы его как бы ум плавал вот в Евангелии. Это его выражение.
Ну да, несомненно, конечно, много разных способов есть развиваться в познании и укреплении своей веры. Ну, например, вот если собирается кто-то стать священником, есть духовные академии, простым людям, кто хочет, есть духовные вузы. Кстати, у нас вообще система образования в нашей стране появилась при участии церкви, если вдруг кто забыл. То, например, вот первое учебное заведение в России, это Славяно-Греко-Латинская академия, она начала свою деятельность в Богоявленском монастыре. Но если мне не изменяет память, то и Ломоносов, основатель Московского государственного университета, здесь получил образование. Вопрос, конечно, лишь в том, насколько он при этом был верующим. Вот, ну и коли уж мы все-таки как-то заговорили про духовные вузы, я хочу вас спросить о том, как вы относитесь к ним. Я имею в виду духовные вузы для людей, вот просто для светских людей, которые не за саном идут, не собираются каким-то образом работать, а просто идут для того, чтобы, ну вот как-то получить какие-то духовные знания, как-то развиться в своей вере. Потом, возможно, да, там где-то преподавать какие-то духовные специальности.
Прекрасно. Я сам заканчивал Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Тогда, когда я поступал, это был еще институт. И на курс старше учился человек, который, в общем-то, был из администрации президента. То есть мы это все знали. Учился он и не афишировал это. Он просто хотел узнать вот для себя во всей глубине православия. Почему бы нет? Это действительно вот теоретические знания, мы об этом уже говорили, они важны. И был период жизни, когда, ну, понятно, то, что любой вуз, он дает возможность в дальнейшем тебе, ну, вот в любую дисциплину погрузиться и узнать больше. И был период жизни, когда меня заинтересовало, в общем-то, довольно, скажем так, светское практически вот направление. Это библеистик. Для поверхностного вот такого благочестия некоторые вещи там могут показаться, ну, страшными. Да как же так? Но если ты понимаешь вот эту некую разницу рационального ума, логики и вот действительно вот глубины духовного познания, то это безопасно. Так вот, я еще раз повторю, библеистика — это, в общем-то, практически уже светская наука, но она очень интересна. Она очень интересна. И почему бы не быть вот этому действительно разнообразию? Быть духовным и в то же время теологическим учебным заведением. Я думаю, чем больше разнообразия, тем будет лучше. И не надо это все сводить к одному, например, вот к одним семинариям или академиям. Пускай будут и университеты, пускай будут и теологические какие-то вузы, или, по крайней мере, факультеты.
А без вуза как-то можно жить? Ну, потому что вуз — это же что? Это же прежде всего знания. Но вот могут ли они воспитать человека в вере, то есть научить его... То есть они могут его научить, наоборот, правильно верить, да? Но заставить человека поверить, если он до этого не верил, да? Они ведь не могут.
Вы знаете, в этом есть некое противоречие, но в то же время это благое противоречие. Воспитать христианином нельзя. Понимаете, можно все дать ему, как я говорю, знание — это карта. Какое-то воспитание, которое мы можем подвести вот к этой грани, но все-таки стать христианином или не стать — это выбор самого человека, понимаете?
Ну так как... вуз, он же должен помогать сделать в нужную сторону,
да,
чтобы
да.
маятник
такой. Я еще раз говорю, вот этот образ, который я в начале беседы сказал, это карта. Это карта. Действительно, вуз может помочь влюбиться в христианство. Сказать, что да, действительно, это красота, это прекрасно. Удивляться отточенностью мысли и так далее, и так далее. Все это возможно. Это возможно и нужно. Но все-таки, вот помните, этот анекдот, он по-разному это, вот так или иначе интерпретируется, и порой конкретному человеку это приписывается. Ну, как бы то ни было, вот я его сейчас перескажу. Умирает учитель догматики, написал книги по догматике, лежит на смертном одре, смотрит по сторонам и говорит, надо же, все не так, как я преподавал. Понимаете? Так что да, вуз, он может познакомить с глубиной философские мысли, богословские мысли и так далее, чего только там нет, какой только красоты нет и глубины, но все-таки выбор быть человеку-христианином или нет, это выбор в глубине души, понимаете? И вот все-таки этот выбор сделает сам человек когда-либо. И вот я еще раз хочу сказать то, что, понимаете, можно ввести человека в определенную парадигму. Даже в христианстве этих парадигм несколько. Но это все-таки парадигма. И думать, что это конец цели, ни в коем случае нельзя. Это только начало цели, понимаете? Можно влюбиться в христианство и других влюбить, но все-таки это начало христианства. Дальше нужно этим путем христианской жизни идти. И наедине с собой, да можно и наедине проявлять себя. Действительно, я любовь имею. Действительно, я не возношусь, не завидую и так далее, и так далее, и так далее. Или, в общем-то, во мне этого нет. Если нет, тоже отчаиваться не стоит. Почему? Ну, наверное, об этом мы чуть попозже поговорим. Так вот, вуз — это карта. Именно я глубоко убежден, если человек будет глубоко образован хотя бы, ну, вот, в литературе, в философии, в искусстве, ну, он обречен быть просто православным христианином. Понимаете? Почему? Ну, потому что красота по-настоящему и глубина в православии.
Ну, у нас на самом деле с литературой все так однозначно в плане того, что если вот почитать классиков, то неправославным как-то мимо пройти темы православия очень сложно, потому что все на этом завязано. Даже если посмотреть другие какие-то науки, то, в принципе, это же это корни, это наша культура многовековая, и она пропитала все, как вода живая, все буквально, любую науку. С другой стороны, опять же, что может стать той, не то чтобы мотивацией, а той, ну не знаю, гранью, что ли, когда ты должен сделать выбор о том, что вот тебе на данном этапе достаточно почитать какую-то духовную литературу, или же тебе все-таки надо идти в вуз?
Чисто практически, я думаю. Если ты хочешь быть миссионером, конечно, вуз.
А если ты не хочешь быть миссионером, если
хочешь
просто побольше узнать о той вот вере, в которой ты живешь, в которой ты находишься?
Почему бы не закончить? Это не помешает. Но и в то же время это твой выбор. Ты можешь этого не делать. Ты можешь ограничиваться тем кругом вопросов, которые именно тебя интересуют. Потому что хочешь, не хочешь, а в вузе тебе придется изучать и те проблемы, которые, в общем-то, тебе не очень-то интересны, понимаете? Так что человек, который вне вуза, он свободен свое внимание, свое время тратить на то, что действительно интересно ему. Так что, но без поиска, без хотя бы такого образования, в общем-то, идти невозможно. Мы должны уметь быть учениками. То есть вот так. А в какой степени, в какой мере, это уже человек сам выбирает.
Кстати, батюшка, а вы в своей жизни вообще встречали на своем жизненном пути вот этих самых выпускников вузов различных, духовных и там миссионерских курсов, и чего у нас только нет, не знаю, там теологических каких-нибудь факультетов? Чем они вообще полезны? Вот как они, по-вашему?
Вы знаете, я в свое время служил в Уфе. И начал писать диссертацию по Федору Михайловичу Достоевскому, потому что вы сами сказали то, что, в общем-то, не надо даже говорить о христианстве. Можно говорить о литературе. И вот если посмотреть монографии того же Бахтина и так далее, он писал глубокие вещи о христианстве, когда просто было это запрещено. Но писал в научных трудах, монографиях, понимаете? И вот я решил, что это некая возможность идти в вуз. И вот я, когда уже стал сдавать кандидатский минимум, подошел к декану, он очень хорошо ко мне относился, как к священнику. Я говорю, вот вы знаете, может быть, что-то вы мне дадите, какие-то часики, еще что-то. Вот. Он говорит, я не смогу. Я буду бояться ректора, потому что он спросит меня, почему у тебя в башкирском вузе преподает священник. А ректор будет бояться, тогда был Муртаза Губайдулович, президент. Потому что он его спросит, почему у тебя русский поп преподает в башкирском вузе. Понимаете, все очень сложно. Так что я не знаю. Даже я со светским дипломом и, в общем-то, участвуя в аспирантуре, я был не нужен. Понимаете, какие-то вещи. А что сказать, вот в нашем обществе, где очень много людей неверующих, и как себя миссионер с этим дипломом найдет, я не знаю, я не в теме, понимаете? Еще раз говорю, даже будучи священником и имея светский диплом, мне это было устно отказано. И так далее, и так далее.
Да.
Да, здесь очень много составляющих.
От настроения, в конце концов, так тоже бывает.
Даже так.
Вот, кстати, еще хотела с вами про критерии поговорить. Когда человек действительно что-то ищет, он читает книги, как-то общается, что-то делает, и вот он учится, и на каком-то этапе наверняка задает себе вопрос про то, что «а научился ли я? А хватит ли мне уже?» Вот что есть, какие-то критерии, что ли, показатели вот этого самого духовного роста, вот этого самого профессионального возрастания, да, если хотите?
Вы знаете, вот все-таки в вашем вопросе есть два вопроса. Одно дело профессиональное возрастание, и другое духовный рост. Ну вот если вот как бы так огульно вот обрезать какие-то вещи, я бы сказал так. Быть и приближаться к святости, это значит приближаться, я специально это слово употреблю, оно не совсем верно, быть счастливым, понимаете? Почему? Потому что по-настоящему что человека терзает? Его страсти. Страсти — это и есть страдания. Зависть, страхи и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Весь аскетический духовный путь направлен на что? Избавиться от страдания, понимаете? И вот как может человек сказать, все, баста, теперь я избавился от всех страданий, все хорошо.
Ну почему, может же?
Может.
Может в какой-то определенный
прекрасно
момент жизни.
Да, и вот тогда начинает он уже воспринимать страдания других как свои, понимаете? Вот здесь уже начинается сочувствие. И вот предела Ну, просто нет. Ну, и вот, понимаете, действительно, самое главное, вот этот мир, вот этот рай стяжать в своей душе, потому что как часто в нашей истории мы видим, что люди, которые в своем сердце имели только ад, хотели выстроить рай на земле. Ничего из этого не получалось. Вместо рая на земле выстраивали ад, потому что вот как раз духовное первично. Так что сказать себе, что хватит, я думаю, это невозможно, потому что познавание Бога бесконечно. Даже наука говорит о том, что познание вот этого материального даже мира, оно бесконечно. Как же можно сказать, все, я мир знаю? Это нужно, ну, понятно, быть сумасшедшим. И знаете фразу, ученые, и сейчас это какой-то британские ученые доказали, да, то есть вот так. Так что надо в британских ученых верить, чтобы сказать, что могу достигнуть такого периода, когда можно сказать, все, хватит. Нет, это путь. И путь, скорее всего, бесконечный.
Но смотрите, у него ведь есть еще и другая сторона. Помните тот анекдот, в котором студент не пришел на экзамен по философии, потому что понял, что жизнь, собственно, смысла-то не имеет? Не получится ли так, что человек будет учиться, а потом вдруг в какой-то момент поймет, что вообще все бессмысленно, потому что святым он не станет и вообще никаких плодов не видит? Опять же, 17-й год вспоминается, когда революционеры из семинарии выходили. Вот может ведь и так получиться, если мы будем вот говорим о бесконечности возрастания знаний.
Я этим вопросом по-настоящему, болел, когда учился еще в светском вузе. Почему верующие люди, вот Добролюбов, Писарев, это же семинаристы, то есть у Добролюбова, не буду в подробности, вот просто уберу все это. Верующие люди, почему они отошли? Почему они вот все свои силы тратили на строительство рая на земле? Может быть, что-то с духовными школами было не в порядке. Вспоминая интервью, которое брала английская журналистка, ну, конечно, только английская, могла позволить себе такие дерзкие вопросы, Иосифу Виссарионовичу. Она спросила, а почему все-таки революция? Может быть, с вами дома плохо обращались? Это слова Иосифа Виссарионовича. Понимаете, что-то, значит, было не совсем то. Что-то не совсем было с духовными школами. Надеюсь, сейчас этого уже нет. Но, тем не менее, почему шли? Скорее всего, вот так. Ну и шли-то тоже люди искренние, хотели выстроить рай на земле, но, как я уже сказал, адом в сердце. Что по поводу святости? Вы знаете, я такой пример приведу. Когда я был мальчишка, вот у нас яблони росли, и вот наверняка каждый пробовал, вот когда только появляется зависть, вот этот маленький яблочек, он безвкусный. Потом он приобретает горчинку, порой бывает перед самым созреванием настолько кислый, то, что скулы сводит, и только в августе или в сентябре настоящие вкусные, ароматные появляются яблоки. То же самое и в нашей жизни. То есть мы пошли этим путем духовной жизни. И когда будет плод, он будет. Но если сравнить вот первую зависть и с тем плодом, который получится, в августе, в сентябре, казалось бы, это разные вещи, хотя, в общем-то, один и тот же путь. Так что здесь отчаиваться не надо, и сам Господь говорил, что вот как зерно незаметно вырастает и приносит плод, то же самое и в нашей духовной жизни. Духовная жизнь, она постепенно вызревает, как семя в нас, и принесет плод или нет, это уже второстепенно. Почему? А потому что важно даже не цель, а путь, понимаете? То есть этот путь тоже очень важен. И Богу нужны не только отличники. У нас в стране все имеют среднее образование. Но не все закончили с красным дипломом. Это не значит, что не надо заканчивать школу. Понимаете? Также и Богу. Любы не только отличники, но и троечники, и даже двоечники, и прогульщики. Понимаете?
Закончить бы нашу сегодняшнюю передачу вот этой вот замечательной мыслью, но хочу еще у вас спросить про то, какими способами вы сейчас пользуетесь, ну, кроме, конечно же, чтения Евангелия, чтобы каким-то образом развиваться. Ну, то есть, что это может быть вот при условии современных технологий? Там, не знаю, в интернете порыться, на концерт на духовный сходить, на лекцию там послушать. Что еще? Какие способы-то?
Вы знаете, по своему психотипу я, наверное, все-таки отшельник. Недаром в молодости я мечтал о монашестве, но это так полушутя. Меня больше всего, знаете, что воспитывает? Кладбище, на котором я служу. После отпевания, когда я иду по могилкам, сквозь могилок и так далее, вот эта тишина. Вдруг понимаешь действительно, как все страхи надуманы, как надуманы многие проблемы. Если хотите, я уже несколько лет именно вот в этом упражняюсь. И мне кажется, какое-то освобождение, какой-то духовный плод именно кладбище мне дает. Но это, еще раз говорю, не серьезно, полушутя. Потому что, да, можно пользоваться всем, чем угодно, в зависимости от своего психотипа, и тем более все наши святые – это те люди, которые совершенно разные. Кто-то образованный, кто-то простец, кто-то определенный темперамент такого, кто-то другого. Но они все достигли святости, и мы можем выбрать образец для подражания, понимаете? И каждый для себя может выбрать: вот этому святому я готов подражать.
Кстати, с кладбищем я тут вспомнила, у нас же радиостанция находится на кладбище. Так вот, я помню, у меня была какая-то ситуация такая в жизни, что я шла с работы и думала, что вот катастрофа, совсем все плохо, да, ай-яй-яй, да что же делать. А потом как-то посмотрела по сторонам, иду так по кладбищу, и вдруг меня какая-то мысль такая посетила, что а зачем все вот это вот, когда вот место последнего упокоения людей? Тут-то ведь уже, собственно, и не важно. И вот перед этой вечностью я вдруг поняла, что какая-то проблема-то не такая глобальная, и что есть в жизни хотя бы тоже проблемы гораздо более серьезней. И, в общем, как-то так я решила, что надо быть проще, и надо как-то не настолько переживать из-за этого, потому что думать-то надо о каких-то более глобальных, более серьезных вещах. Поэтому прогулки на кладбище никому, конечно, не советую и не рекомендую, но, тем не менее, вещь очень полезная иногда бывает. Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в гостях у нашей программы был настоятель храма священномученика Аркадия в городе Екатеринбурге, отец Дмитрий Лубянских. Батюшка, спасибо большое.
Спасибо вам.
Программу для вас провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.